Добрый день, дорогие друзья! Мы продолжаем наше изучение предмета Ветхий Завет, обзор Ветхого Завета. И вашему вниманию я хотел бы предложить период патриархов. Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. Географически мир патриархов совпадает с так называемым плодородным полумесяцем, простирающимся на север от Персидского залива вдоль бассейна Тигра и Евфрата, на юго-запад через Ливан к плодородной долине Нила. Этот район был колыбелью древних цивилизаций. Когда патриархи впервые появились на исторической сцене во втором тысячелетии до Рождества Христова, культура Месопотамии и Египта уже могли похвалиться тысячелетним прошлым. Весь следующий материал не является непосредственно связанным с Библией, но дает нам некую культуру, исторический фон, переносит нас в эпоху того времени и помогает нам лучше понять время, в котором жили патриархи. Если мы посмотрим на севере, откуда вышел Авраам из Ура Халдейского, мы можем узнать много интересного благодаря современной археологии. Развитая культура первой шумерской династии в Уре была обнаружена при раскопках кладбищ, производимых Леонардом Вулли. Древние гробницы простолюдинов, в которых были найдены еда, напитки, оружие, орудия труда, ожерелья, шкатулки и браслеты, навевают на мысль о том, что эти люди верили в загробную жизнь. Царские гробницы были обильно снаряжены всем необходимым для будущей жизни. Туда помещали музыкальный инструмент, ювелирные украшения, одежду, колесницы и даже слух, которые, по-видимому, спокойно выпивая предложенное им зелье, укладывались спать. В гробнице царя Абагри было найдено 65 таких жертв. Очевидно, принесение человеческих жертв считалось религиозно необходимым при погребении священных особ, какими считались цари и царицы, в надежде обеспечить их таким образом слугами в будущей жизни. В области металлургии, а также изготовлении золотых изделий и шлифовки драгоценных камней шумерам не было равных в древнем мире. Коммерческие записи, сохранившиеся на глиняных табличках, дают наглядную картину их экономической жизни. Деревянная дощечка из одной из гробниц описывает сцены как мира, так и войны. Уже существовали и успешно использовались задолго до Александра Македонского фаланга, как боевой строй, она была уже давно знакома шумерам. Им были известны основные принципы строительства, применяемые сегодняшними современными архитекторами. С развитием земледелия и широко процветающей торговлей шумерская цивилизация достигла высокого уровня культуры около 2400 года до Рождества Христова. Между тем, семитский народ, известный как Аккады, воздвиг на Евфрате город Агад или Аккад к северу от Ура. Основанный Саргоном примерно в 2360-2305 году до Рождества Христова. Аккадская династия победила шумеров и сохранила свое господство приблизительно в течение двух веков. Саргон не только сверг Лигуля Загиси, он еще сделал свою дочь высшей жрицей бога Луны Наарана Нанарна в Уре, таким образом сосредоточив в своих руках светскую и духовную власть. Он распространил свое владычество на весь Вавилон. Поэтому Финанкен говорит о нем как о самом могущественном монархе, когда-либо правившем в Месопотамии. в золотой век Ура поклонялись богу Луны Нанару и его супруге Нингель. Она считалась богиней, прародительницей части богов шумерского пантеона, а также одной из четверки богов, образовавших мир из самих себя. Затем она приняла на себя функцию матери земли и произвела растительность и животных. Имя Ур-Наму не имя царя, а псевдоним, означавший, что город Ур пребывает под покровительством богини Наму, прародительницы Вселенной. Таким образом, вера Авраама противостояла вере в единого Творца, противостояла самым значительным космическим божествам древней Месопотамии. Это если мы говорим о Уре, Египет. Когда Авраам, оставив Ур Халдейский, пришел в Египет, эта страна уже могла похвалиться культурой более чем тысячелетней давности. Начало истории Египта обычно восходит ко временам правления царя Мины или Менеса около 3000 года до Рождества Христова, объединившего два царства в дельте Нижнего Египта и другое в долине Нила Верхнего Египта. Царские гробницы, раскопанные в Абидосе, содержат каменные вазы, ювелирные изделия, медные сосуды и другие предметы, погребенными с телами царей. Все это свидетельствует о высоком уровне цивилизации в тот ранний период. Это была первая эра международной торговли в исторические времена. Громадные пирамиды, названные впоследствии одним из семи чудес света, ярко свидетельствуют о высокоразвитой культуре тех времен. К примеру, Великая пирамида в Гизе с основанием площадью в 5 гектаров возвышается на 146 метров. Гигантский сфинкс, представлявший фараона Хефрена, Хефре, из 4-й династии, был одним из сооружений, которое никто и никогда не смог повторить. Тексты написаны во времена 5-й и 6-й династии на стенах комнат залов пирамид, так называемые тексты пирамид, свидетельствуют, что египтяне поклонялись солнцу и верили в загробную жизнь. Богатство Египта умножалось благодаря растительной системе, открывшей для земледелия плодородную Фаюмскую долину. Быстрыми темпами велось строительство в Карнаке возле Фив и в других местах страны. Помимо разработок по добыче меди на Синайском полуострове, правители построили также канал, который соединил Красное море с Нилом, что помогло вести успешную торговлю с Сомалийским побережьем Восточной Африки. На юге была присоединена Нубия вплоть до третьего порога Нила, и там была построена укрепленная торговая колония. Египетские предметы, найденные археологами в Сирии, Палестине и Крите, свидетельствуют об оживленной торговле, которая велась в Средневековье. Ко времени переселения Авраама в Ханаан эта страна оказывается географически и исторически центром событий, развернувшихся в библейские времена. Стратегически расположены между двумя великими очагами культуры – Уром и Египтом, которые были колыбелями ранней цивилизации. Ханаан служил естественным мостиком, соединяющим Египет и Месопотамию. География Палестины. простираясь в длину на 240 километров от Варшавы на север до Дана, Палестина занимала площадь в 15 500 квадратных километров. Между Средиземноморьем и рекой Иордан средняя ширина площади равнялась 65 километрам. Максимуме достигала 85 километров от Газы до Мертвого моря. И в 45 километров у Галилейского моря. Палестина занимала стратегически важную, а в географическом отношении центральную территорию между крупнейшими очагами цивилизации и великими центрами культур. В ее историческом развитии сыграли огромную, значительную роль ее разнообразный ландшафт. Из-за своего расположения Палестина подвергалась неоднократно нашествию, а из-за своего нейтралитета часто уступала более сильно. Можно было бы еще больше говорить, но, пожалуй, здесь следует остановиться для того, чтобы акцентировать наше внимание на то, в какой культуре Авраам уверовал в Бога. Как в Египте, так и в Уре процветало многобожие. Вера Авраама должна была противостоять многобожию. Находясь в Палестине, в этом узком клочке земли, словно живя в коридоре, Авраам был между двух цивилизаций. Что еще можно добавить? Будучи кочевником, но не в смысле как бедуин, он проявлял интерес к торговле. Хотя оценка имущества Авраама скромно выражена в фразах «все, что они приобрели, всех людей, которых они имели в Харане». 12 глава, 5 стих. При переселении в Палестину его богатство выглядело скорее как длинный караван. Силой из 380 слуг, с помощью которых был позже избавлен из плена Лот, 14 глава, 14 стих, и караваны из 10 верблюдов, 24 глава, 10 стих, составляли только часть имущества Авраама. Число слуг увеличилось посредством покупки, подарков и рождения. Умножающиеся стада, серебро, золото и слуги для присмотра за огромным имуществом. Все это говорило о том, что Авраам был весьма богат. Палестинские вожди считали Авраама князем, с которым они вступали в союз и заключали договора. С точки зрения обычаев и нравов, распространенных во времена патриархов, повествуемые в книге «Бытие», об Аврааме, представляет собой нечто захватывающее. Это интересное изучение. План Авраама сделать своим наследником Элиезера, своего слугу, так как у него не было его собственного сына, отражает законы того времени. При этом бездетные супруги могли усыновить, кого они хотели, чтобы этот сын имел полное законное право унаследовать все состояние в ответ на полную заботу о них до самой смерти, включая в кончину и заботу о их погребении. Брачные обычаи Нузи, равно как и параграф 137 Судебного кодекса Хаммурапи предусматривал, что если жена не могла иметь детей, сын служанки мог быть признан законным наследником. Связи Агари с Авраамом и Сарой типичны для тех обычаев, которые преобладали тогда в Месопотамии. забота Авраама о благополучии Агари тоже может быть объяснена тем фактом, что служанка, родившая сына по закону, не могла быть продана в рабство. Если говорить о персонаже Исаака, то в книге «Бытие» личность Исаака в какой-то мере заслонена насыщенными событиями жизни его отца и сына. Сразу после упоминания о смерти Авраама перед читателем предстает личность Иакова, который появляется вдруг как связующее звено в родословной патриархов. Хотя Яков получил наследство от своего отца и продолжал тот же образ жизни, интересно заметить, что вдали от тех мест, где обычно останавливался Авраам, и вблизи Герара он занимается земледелием. Авраам иногда останавливался в Гераре, но филистимские территории не привлекали его. Он проводил большую часть своего времени в окрестностях Хеврона. Когда Исаак начал обрабатывать землю, он, на удивление жителей той земли, собрал огромный урожай. Этот необычный успех в земледелии возбудил зависть филистимлян в Гераре, так что Исааку пришлось переселиться в Вершавию, только чтобы сохранить с ними мирные отношения. Хотя поведение Иакова было противоречивым, он все же стал наследником завета. В соответствии с обычаями Нузи, он договорился с Исавом, обеспечив себе первородство. Его коммерческая ловкость в приобретении первородства за миску чечевичной похлебки могло быть результатом временной усталости и изнеможения после неудачной охоты Исава. В придачу к этому, с помощью их ухищрений и обмана, по научению своей матери Ревекки, Иаков получил еще предметное благословение своего отца. Значительность этого лучше понимается в свете тогдашних законов, признавших такое условие благословения юридически действительным. Боясь, что Иаков может жениться на хитиянке, а также и в страхе за жизнь своего сына, и вместе Исава, Ревекка планирует отправить своего любимого сына в Падан-Аран. На пути Иаков ответил на сон Бифили условным обетованием служить Богу и таким же условным обязательством давать десятину со своего дохода. Будучи радушно принят тестем, Иаков заключил договор с Лаваном, братом Ревекки. По обычаям Нузи, это было более чем просто договор о браке. Как видно, у Лавана на то время не было детей, и Иаков становился его прямым наследником. Получив благословение от Бога, он решает возвратиться в землю своих отцов. Иаков собрал все свое имущество, и в удобный момент, когда Лаван был занят стрижкой овец, пустился в путь. 3 дня спустя Лаван узнал, в какую сторону двинулся Иаков, и бросился за ним в погоню. Через 7 дней он догнал его в гористой местности Галаад. Лавана сильно беспокоило исчезновение его домашних идолов. Терафимы, которых Рахили удалось взять с собой, пока Лаван обыскивал добро Иакова могли иметь более юридическое значение, чем религиозное. Согласно законам Нузи, зять, во владении которого находились домашние идолы, мог претендовать на семейное имущество в суде. Значит, Рахиль пыталась таким образом добиться некоторого преимущества для своего мужа, когда тайно увезла с собой идола. Но Лаван заключил такой договор с Иаковом, который не позволял это сделать возможным. Что мы можем сказать? Жизнь патриархов, в особенности Авраама, говорит нам о непростом пути, пути веры, который прошел Авраам. Глава 12, с 1 по 3 стих, является ключевой, где Бог заключает безусловный завет с Авраамом. Он не случайно будет позже назван отцом всех верующих, потому что его жизнь станет ярким примером демонстрации или проявлением веры и одновременно борьбы с неверием. Из-за страха за свою жизнь, к примеру, Авраам, не доверяя Богу, дважды отказывается от Сары, своей жены. И только Божье вмешательство и чудо спасает их обоих. Желание усыновить раба и сделать его своим законным наследником, суррогатное материнство Агари и смех Сары, когда она услышала о рождении ребенка, все это говорит о том непростом пути, который пришлось преодолеть Аврааму и Саре. Пути веры. Особого внимания заслуживает история отвоевания Авраамом Лота, когда тот пускается в погоню для того, чтобы освободить своего неудачного племянника, который по своему собственному усмотрению выбирает земли и переселяется ближе к Содому, что позже оборачивается такой бедой для него. И, конечно же, главным героем повествования о патриархах является не сам Авраам и не его потомки, а Бог, который осуществляет свой неизменный план в жизни патриарха. Теперь я хотел бы предложить вашему вниманию перейти к книге «Исход». Давайте посмотрим с вами на основной план. Он прост. Спасение с 1 по 18 стих, закон с 19 по 34 и поклонение в скинии 35 по 40 глав. Ключевыми стихами книги «Исход» являются 7 и 11, где мы узнаем о 10 казнях, 12, где говорится о Пасхе, 14 глава «Переход через Красное или Черное море», 20 глава, где даются 10 заповедей, и, конечно же, 32 глава, где мы узнаем о Золотом Тельце. Ключевым стихом книги «Исход» будет 3 глава с 13 по 15 стих, где Бог открывается как сущий. «Вот имя мое навеки», — сказал Господь. Важно обратить внимание на даты выхода из Египта. Вход Иакова в Египет на основании книги «Исход», 1 глава, 1 стих, произошел в 1875 году до Рождества Христова. Исход под руководством Моисея в 1446 году. И построение и наполнение скинии у горы Синай – 1445 год до Рождества Христова. Таким образом, речь идет о 430 годах, о которых сказано в Библии. Какое это имело значение? Время пребывания евреев, народа израильского, в Египте. Во-первых, это время умножения. где численность от 70 мужчин, вошедших в Египет, достигает 600 тысяч пеших воинов, не считая женщин, детей, а также разноплеменников. Это время обучения. Они научились ведению сельского хозяйства, военному искусству, ремеслам, необходимым для построения скинии. Это время единения, где трудности их сплотили как одну целую нацию. И это время отождествления до некоторой степени с Богом, спасающим их, а для некоторых с языческими идолами Египта. Следующий раздел, на который нам нужно обратить внимание, это 10 казней. Казни египетские. Описание казней. Все эти 10 казней были направлены Богом на то, чтобы показать величие Бога, Бога Яхве, наказать египтян и, конечно же, вывести израильтян из Египта. К примеру, Нил, когда превращается в кровь, говорит о том, что река Нил осуждена как Бог. Другими словами, Бог Яхве показывает свое превосходство над Богом Нила. Когда мы читаем о суде над жабами, можно вспомнить про египетского бога Непта, божество, рожденное с головой жабы. Мошки, Сеп, бог земли. Мухи, бог солнца, возможно, был представлен в образе мухи. Моровая язва, это Апис, бог бык. Шестое наказание, воспаление с нарывами. Суна, моровой бог. Седьмая казнь, град и огонь. Шу, бог атмосферы. Саранча, Серапис, защитник от саранчи. Тьма, бог солнца Ра, был наказан Богом. И, конечно же, первенцы, как наказание всех богов Египта. Заметьте, что в процессе этих казней фараон 4 раза пытается толкнуть Моисея на определенный компромисс. К примеру, 8 глава, 25 стих. «Принесите жертву Богу вашему всей земле», говорит фараон. Или 8 глава, 28 стих. «Я отпущу вас принести жертву Богу вашему в пустыне, только не уходите далеко». И так дальше. Следующее, на что мы должны обратить внимание, это значение Пасхи или пасхального агнца. Хотелось обратить внимание, что само слово Пасха или еврейское Песах, означающее пройти мимо, проскочить. Другими словами, это избавление от Божьего суда. Этот пасхальный агнец давался как заповедь для израильтян и был памятником. Мы читаем 12 глава, 14 и 24 стих. Агнец, очевидно, не был приношением за грех, но съедался всем семейством. В типичном смысле Пасха указывает на Христа, великого пасхального агнца, как об этом сказал Иоанн в своем Евангелии, 1 глава, 29 стих. «Вот идет агнец Божий, который берет грехи всего мира на себя». И первое послание Коринфянам, 5 глава, 7 стих, где мы читаем, что Пасха наша Христос. А в Евангелии соблюдение Пасхи переходит в соблюдение вечери Господней в Новом Завете. Важно отметить, что наиболее важный праздник израильтян был преобразован Господом в самый важный праздник для церкви. Обратите внимание на то, что агнец был без порока, как и Христос, что кости агнца не были сокрушены, как и Христа. Он был закланный на 14-й день, как и Христос, в пятницу 14-го Нисана. Следующее, на что нам нужно обратить внимание, это дата выхода и маршрут следования. Для некоторых либеральных богословов 1446 год до Рождества Христова является неприемлемым когда-то выходом. Почему? В силу того, что они не находят соотношения с египетскими династиями, которые говорили, повествовали бы о подобных исторических событиях, и в силу того, что в Палестине двумя столетиями позже они находят слой пепла, который говорит о спаленных городах. Но библейское свидетельство об исходе ясно показывает дату исхода, указывая 1446 год до Рождества Христова. В третьей книге Царств, 6 глава, с 1 стиха сказано, что в 480 год происшествие сынов Израилевых из земли египетской, в 4 год царствования Соломона над Израилем, в месяце Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу. Все однозначно соглашаются, что датой строительства храма является 966 год. Таким образом, без труда мы можем определить дату исхода израильского народа из Египта. Вторая недвусмысленная поддержка даты в 1446 году появляется в сообщении судьи Ефая его аммонитским врагам. Он аргументирует, что у них нет основания враждовать против израильтян, так как в течение 300 лет, последующих после поражения Израилем Сигона, аммонитяне никогда не оспаривали право Израиля на Заирдане. Поражение Ефаем аммонитян произошло в конце 12 века, то есть в 1100 году до Рождества Христова. Дата широко признанная всеми исследователями. Таким образом, когда мы говорим о 300 годах, то мы приходим опять же приблизительно к 1446 году. И указание на Пиф Рамсес, как город, который построили евреи, относящиеся к 19-й династии фараона Рамзеса или слой пепла, более является, скорее является предвзятым отношением к Библии, чем нежели исторически достоверным фактом. Выход или маршрут следования. Где прошли евреи, оставляя Египет? Было предложено три маршрута следования. На севере, через болотистую местность Нила, южнее и центрально через непосредственно Красное море. Обратите внимание на часть, которую в этом случае выполняет Бог. Часть, которую выполняет Бог. Евреи приходят, казалось бы, в тупик. Будучи движимые Богом, они останавливаются у моря, через которое они не могут пройти. Догадываясь, что, возможно, они заблудились или сбились с пути, фараон бросается в отчаянную погоню. И вот здесь Бог являет свою силу. Но где произошло это место перехода через Красное море? Еврейский термин «ям-саф» означает «папирусное» или «тростниковое море» или «болотистое море». Некоторые предположили, сделали предположение, что переход совершался через не Красное море, а, возможно, через одно из болотистых местностей на севере. Возможно, что где-то, возможно, на территории сегодняшнего, нынешнего Суэцкого залива. Третьи утверждают, что это могло быть одним из болотистых местностей в низменностях, в оконечности Суэца или Средиземном море. Мы не можем с абсолютной достоверностью говорить, где произошло пересечение Красного моря. Но то, что мы однозначно можем сказать, что это не была какая-то болотистая местность, или это не была низменная местность, тростниковая местность, поскольку тоже название «Тростниковое море» упоминается в третьей книге Царств, 9 глава, 26 стих, где описываются корабли, которые Соломон отправлял за поисками золота. В дополнение к этому, это выражение употребляется для обозначения Суэцкого залива в книге Чисел, 33 глава, с 10 по 11 стих, или залива Акада, 14.25, 21.4 и 3 книга Царств, 9.6. Таким образом, мы однозначно должны признать, что пересечение Израилем было через Красное море, не через болотистую или тростниковую местность. 10 заповедей. Закон, данный Богом у горы Синай. Они прибыли туда ровно через 3 месяца после выхода из Египта. Они остановились там в продолжении периода, пока месть не получили 10 заповедей, остальной закон, и пока месть не была сооружена скиния. Заметьте, друзья, закон не был дан для того, чтобы израильтяне, придерживаясь его, получили праведность. Потому что мы знаем, в послании к римлянам сказано, 3 глава, 20 стих, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Или послание к Галатам, 3 глава, 11 стих. А праведное положение или определение Богом говорило о Божьем высоком стандарте. Показывало Божью святость, демонстрировало Его величие. И никогда не ставилась за цель для евреев быть исполненным. Закон, как позже мы читали в Галатах, является детоводителем ко Христу. А Павел позже откроет еще одну страницу закона с учетом его исторической перспективы. Задача закона заключалась в том, чтобы доказать греховность человека и показать его неспособность исполнить эти 10 заповедей. Обратите внимание, что Бог слышимым образом дал эти 10 заповедей с горы Синай. Таким образом, весь народ мог слышать его голос. 20 глава, 1 стих. И далее, 20 глава, 18 и 21 стих. Это исключительный момент во всей истории человечества, когда Бог с небес обращается к своему народу. Другие немногочисленные примеры того, когда Бог говорил непосредственно, и народ мог слышать Божий голос с небес, описаны в Евангелии при крещении Иисуса Христа, когда Бог провозгласил Христа своим возлюбленным сыном. И вот, как скоро были даны 10 заповедей, даже не был получен полностью закон, к сожалению, народ израильский сооружает тельца. Ко времени возвращения Моисея после 40-дневного пребывания на горе народ согрешил. Они заставили Аарона сделать им золотого тельца. Они нарушили Божью заповедь, приступили к Божьему повелению. А позже все провинившиеся были наказаны смертью. Это яркий пример, демонстрирующий нашу человеческую греховность, неспособность следовать Божьему стандарту и нашу склонность к греху. И последнее, на что мы обратим внимание, это построение скинии. Построение скинии. На это потребовалось приблизительно 5,5 месяцев. А детальное описание скинии с ее наполнением мы можем прочитать в книге «Исход». Но какую роль, какое предназначение выполняла скиния? Она должна была показать, продемонстрировать Божье присутствие среди своего народа. Если мы говорим о богословии книги «Исход», то мы видим, что Бог управляет ходом истории. Он приводит народ израильский в Египет, и также могущественно он выводит их. Он спасающий Бог, Бог, который дарит прощение. Бог, который открывается своему народу, провозглашая свое имя, Бог сущий. И это Бог святой, который дает свой закон. Итак, богословские выводы книги «Исход». Бог, который управляет историей, Бог, который спасает, Бог, который пребывает посреди своего народа, и Бог святой. Спасибо большое за ваше внимание.